В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». В нем мы рассказывали вам об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, слушали музыкальные произведения, созданные музыкантами, жившими в эмиграции, узнавали истории самых величественных соборов и монастырей. А сейчас пришло время лично познакомиться со священниками и прихожанами зарубежных православных храмов и от них услышать о том, как сегодня живет заграничное православное сообщество. Сегодня познакомимся с протоиереем Дионисием Налитовым. Он настоятель храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона в американском городе Хартфорд, штата Коннектикут. Родился батюшка в Тамбовской области, а в Америку перебрался в 90-х. Хотел попутешествовать по стране, повидать мир. Но так случилось, что задержался там на целых 30 лет. Причиной такой задержки стало принятие сана. Подвигло его на это непростое решение общение с прихожанами и священниками Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Нью-Йорке, куда он ходил, когда приехал в страну. О своем пути к Богу, о том, почему при всем желании не вернулся на родину, о приходе и храме во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, о том, как воспитывает в православии 5 детей, про образование в американских школах и о том, как рядовые американцы относятся к русским, он рассказал в интервью нашему радиоканалу. Беседу с батюшкой мы записали по телефону.
Я был крещен в младенчестве. Конечно, мои бабушки были очень верующие всю свою жизнь. Бабушки, дедушки очень верующие. Они эту веру принесли, несмотря на все эти годы, которые были. Конечно, в общем-то, я был человеком, учеником там, и студентом тогдашней советской системы. Поэтому я не скажу, что я так часто бывал в храмах там, и соблюдал все необходимые посты там, и прочие праздники. Как-то, знаете, все это приходило постепенно. Я даже не могу вот так точно сказать какие-то вехи определить. Вот я помню, например, когда я был студентом уже в университете, мы работали в археологической экспедиции в Пскове, и там мы поехали на экскурсию в Псковско-Печерский монастырь. И вот там, вот я помню, так вот получилось, мы ходили, смотрели, там была монастырская лавка, и я просто зашел посмотреть, что там, как это был 87-й, по-моему, или 88-й год. Ко мне подошел монах, и говорит, что вот купи себе крестик, тебе надо крестик носить. Ну вот, я вот так... купил крестик, потом через какое-то время молитва слов у меня появилась. Ну, как-то так все складывалось, понимаете. Поворотным моментом было, конечно, мое общение с отцом Алексеем Охотиным. Знаете, вот люди, с которыми я столкнулся, это люди, которые... В основном все из них родились в России или выросли уже в эмиграции, в изгнании. Люди, которым очень было тяжело в жизни. Они очень много видели горе, очень много видели питание, смерти. Вот когда люди оказывались в тяжелых условиях, когда люди... теряли близких, погибали, умирали, потому что была революция, гражданская война, Вторая мировая война. И у них сформировало определенное отношение к жизни. Понимаете? Они сами, как отец Алексей рассказывал, его самого подвигло к тому, что он принял священнический сан. Конечно, общение с ними мне тоже повлияло в этом смысле, как именно сформулировало именно так мое решение. И даже будучи диаконом, я все равно еще не оставляю, мы не оставляли вообще мысли с матушкой вернуться в Россию. Тут два события случилось. Первое событие, это когда я разговаривал тогда викарием нашей восточноамериканской епархии был нынешний митрополит Илларион. Он же меня рукополагал в диаконы. И вот я с ним беседовал часто, и в том числе сказал, что владыка, знаете, мы очень хотим вернуться в Россию. Собственно говоря, мы даже и процесс, как сейчас говорят, запустили. Мы там контейнер уже начали собирать, документы все оформлять. И он говорит, что подожди, знаешь, вот в России очень много достойных священников, диаконов, монахов, очень много верующих, а кому-то надо и здесь пасти стадо и Богу служить, здесь вот на чужбине. Эти слова меня заставили, конечно, задуматься немножко, может быть, на самом деле это Господь меня и призвал к этому здесь, не когда я жил в России, несмотря на то, что я из такой верующей семьи, а вот именно здесь, может быть, в этом Божий промысел. А потом прям буквально в скорости после этого митрополит Виталий Устинов, который на тот момент был первый раф, меня вызвал к себе и сказал, что вот отец Дионисий, есть такое решение, тебя поставить священником. И с этого момента я понял, что, наверное, все-таки мне надо быть здесь. Хотя иногда все равно, такие мысли приходят. Может быть, махнуть на все и уехать, и вернуться домой. Ну, не знаю, ну, пока Господь как-то вот... Ну, вот храм наш... вообще, приход существует с 50-х годов, и в основном это были люди, которые были вывезены немцами во время оккупации Второй мировой войны. Они были вывезены на работу в Германии, а потом из лагерей Германии они попали в зону оккупации английских, американских войск, и оттуда они уже, им была возможность, предоставлена возможность выезжать в Канаду, в Америку, в Южную Америку. Ну и вот так что в основном это был создан этот приход, это изначально община православная вот этими людьми. А сам храм уже начали строить в 70-х годах вот прошлого века. Нашему приходу где-то лет 70, вот от начала основания именно прихода, а как храм лет 50. Он построен в таком ярославском стиле. Примечательно, знаете, чем? Вот я вам скажу. Был у нас такой епископ Даниил Александров. Он был рукоположен нашим синодом зарубежной церкви в свое время для единоверческих приходов, для приходов староверов, которые соединились с православной церковью. Но вот он был очень талантливый человек. Он родился в Одессе, а сам был внуком последнего русского генерал-губернатора Аляс. И он проектировал несколько храмов в зарубежье. В частности, очень большой, известный, очень большой храм, приход святого Иоанна Пророка, Предтечи Крестителя Господня Иоанна в Вашингтоне, и вот нашу церковь святого Пантелеймона. Из святынь, какие у нас есть в нашем храме, у нас есть мощи святого великомученика Пантелеймона, частица мощей в иконы вложена, частица мощей священномученика Ермолая, священник, который крестил Пантелеймона. И также вот у нас есть две святыни, для нас очень дорогие. Это икона с святыми мощами святителя Пантелеима Тамбовского и святой преподобной Марфы Тамбовской. Я сам родом родился, вырос в Тамбовской области, и моя матушка тоже, и мы все время старались, вот как бы сказать, познакомить прихожан наших со святынями Тамбовского и Тамбовской епархии. И в свое время, в 2013 году, мы с благословения и митрополита Илариона, и патриарха российского, мы получили частицу мощи святого Пантелеима Тамбовского. Митрополит Феодосий Тамбовский, Рассказовский нам очень так отозвался на наше желание, чтобы вот в нашем храме были мощи этого святого, передал нам икону с частицей святых мощей. И вот в это минувшее воскресенье мы получили икону преподобной Марфы Тамбовской. Все богослужения у нас проходят на церковно-славянском, и мы, конечно, все субботы и воскресенья совершаем службы, все 20-е, великие праздники. Ну и помимо этого я стараюсь служить как можно больше. Я несколько ограничен в возможности совершать все богослужения, какие бы мне хотелось бы, потому что у меня светская работа, у нас, в общем-то, наша община не такая большая, так что я должен ходить полный рабочий день, работать еще вот в одной из компаний американских. Приход не может полностью содержать священника, и приходится большинству батюшек искать светскую работу, работать на светской работе, чтобы содержать себя, свою семью. У всех священников, как правило, очень большие семьи, у меня 5 детей. Конечно, здесь обязательно надо медицинскую страховку, ее дешевле всего получать от работодателя, самому платить это немыслимо дорого. Вот так что приходится потом работы предоставлять, какой-то пенсионный план, поэтому приходится батюшкам. Я работаю в финансовом отделе, я один священник и диакон. Вот, но мы, тем не менее, стараемся. Вот мы стараемся всех более-менее значимых святых совершать службы. И вот сейчас Великий пост у нас будет, конечно, прежде всего священные литургии. Мы стараемся служить как можно чаще, насколько это возможно. У нас школа есть воскресная. После литургии я стараюсь проводить занятия с маленькими детьми, которых родители в храм приводят. У нас нет такого прям четкого расписания, там какого-то, просто это больше похоже на беседы. Я с детьми разговариваю, там какие-то мы обсуждаем вопросы, там праздники, какие-то цветы, они что-то спрашивают, рассказывают. У нас, мы елки детские устраиваем, конечно, каждый год. Вот, был у нас, правда, литературный кружок какой-то в одно время существовал при храме, где вот мы собирались, участники кружка читали произведения, потом мы обсуждали. Мы так чередовали какие-то светскую книгу с духовной книгой, с духовным автором. В 2018 году, когда столетие мученической смерти царственных мучеников, у нас был цикл лекций о царе Николае. У нас, знаете, у нас американцев очень мало. перешедших в православие. Но это, знаете, это по причине того, что у нас есть недалеко храмы, где богослужения на английском языке совершаются, православные храмы. Поэтому я думаю, что большинство идет туда. У нас в нашем, в моем приходе, это в основном, конечно, все либо украинцы, либо русские, вот приехавшие из России, Казахстана и Латвии. В общем-то, этим определяется и богослужение на церковно-славянском, потому что на английском нам, в принципе, просто не для кого служить. Хотя бывают случаи, бывают, конечно, взрослых. У меня совсем недавно был случай, знаете, совершенно удивительный. Мне позвонил один молодой человек, американец, Марк Хенри. Он человек больной аутизмом. Они живут в таких, знаете, у них специальные вот для них вот дома, есть квартиры, где они находят вот их там, вот где он, я когда приезжал, я крестил его на дому, приехал. Значит, их там 3 человека с ними живет, там постоянно какая-то присутствует медсестра или нянька, которая смотрит за ним, они совершенно себя не могут за собой ухаживать. Вот он интересно, он выразил желание креститься в православии, причем он очень настойчив, он даже, несмотря на то, что он не может так вот передвигаться, он его там либо возит в кресле каталки, либо он должен ходить с такими специальными такими палочками. Он изъявил желание, даже в храм приезжал, что меня очень поразило такое стремление, я с ним разговаривал вот о православии, потом сказал: «Марк, почему же тебе так это все будет?» Я вот когда-то, давно-давно, меня мама возила в Россию, и я был в церкви, я был в церквях, мне это так понравилось. Знаете, как Господь иногда сердце человеческого касается, просто, знаете. Вы знаете, здесь в Америке очень много различных благотворительных организаций, и люди очень много помогают друг другу, в том числе людям, оказавшимся вот в очень тяжелых ситуациях. Поэтому мы стараемся больше помогать по возможности своим соотечественникам. Вот мы собирали деньги детям Донбасса, которые пострадали в ходе войны. Вот у нас Великим постом к нам приезжает монахиня из Елизаветинского монастыря в Минске. Вот, мы для них будем, там, потому что они тоже помогают детям, помогают больным там, алкогольной или наркозависимостью. Будем для них собирать деньги. То есть мы стараемся помогать. Мы делали, ну, это тоже своего рода помощь. Мы заказывали облачение вот, в Новотихвинском монастыре. Таким образом тоже стараясь помочь там, монахиням. То есть мы стараемся, нашу благотворительность мы стараемся направить вот, в форме, в первую очередь помогаем нашим соотечественникам, потому что, опять же, ну, конечно, по возможности, вот в обществе здесь, в общем-то, мало кого волнует вопрос вашего вероисповедания. То есть вы можете верить во что хотите и как хотите. На работе, вот, кстати говоря, на работе здесь вообще запрещено говорить о вере, и запрещено именно в том плане, чтобы не возникало никаких конфликтных ситуаций, потому что люди все разные, и до какой-то степени это помогает, потому что у нас даже вот, где я работаю, в компании здесь много католики, православные, иудеи, мусульмане, ну все, но если, конечно, все начнут отстаивать свои взгляды. То... А так, это я не скажу, чтобы когда вот я, допустим, появляюсь там, я в рясе с крестом, в магазине или где-то там в транспорте или еще где-то, я не скажу, чтобы ко мне было какое-то там враждебное отношение. Как правило, люди очень так с уважением относятся. Вот еще немножечко тут сохранилось такое вот больше уважения проявляют к священнослужителям и там, допустим, и полицейские, и прочие. Вот мои дети, у нас все на домашнем образовании. Они у нас учатся, их матушка, я с ним занимаюсь. У матушки образование техническое, у меня гуманитарное, так что мы вдвоем возмещаем вот эти, можем, мы занимаемся с ними дома, у нас они все занимаются по русской программе, ну, хотя помимо этого учат, конечно, и предметы необходимые здесь, в первую очередь, язык. Вот мы с ними занимаемся домашним образованием, они у нас прекрасно знают русскую историю, литературу, русский язык. Помимо своих, мы еще семейные традиции какие-то пытаемся, так сказать, сохранять, именно связанные либо с православием, либо с русской культурой. Ну, в приходе, конечно, опять же, богослужение, у нас доклады, беседы, всегда все по-русски идет. Так что да, мы традиции стремимся сохранять, и свою национальную идентичность тоже стремимся сохранять. Здесь очень разные системы преподавания, допустим, ну вот уровень преподавания в платных школах, он, конечно, гораздо лучше, гораздо выше, но, как я сказал, это платные школы, для нас это с 5 детьми это невозможно. В обычных школах, таких, как называется, public schools, здесь уровень довольно низкий. Ну, зависит тоже от района. Поэтому мы не хотели детей тогда отдавать. Так, мягко сказать, вера в Бога – это не главный предмет, который в школах. То есть, понимаете, не в том, что я понимаю, школа может быть не для того, чтобы заниматься законом Божиим, нет. Но не хотелось бы, чтобы из детей атеистов воспитывали, вот так скажем, понимаете. Слава Богу, штат Коннектикут, он не воспрещает заниматься домашним образованием. И вот мы уже двое моих детей уже, так сказать, закончили образование. Вот мой старший сын, он сейчас студент третьего курса семинарии вот, в монастыре в Джурнуиле. А моя дочь, вот она вот в этом году как раз заканчивает, и вот будем подыскивать для нее что-то в дальнейшем. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Сами американцы относятся к русским, к людям гораздо лучше. Вот если убрать вот эти все на уровне там государственных политик, то сами люди относятся, в общем-то, довольно хорошо. В основном показывает, сколько у нас православных, это Пасха. Конечно, на Пасху у нас людей полно, у нас весь храм битком. Ну и помимо этого, я часто так бывает слышу там русскую речь в магазине, где-то на улице, значит, есть еще люди, которые просто, так сказать, не ходят никуда, там в церковь, живут своей жизнью. Да и на работе вот у меня тут тоже есть три человека вот еще, которые двое, наш один из России, другая вот она с Украины, и третий из Белоруссии. Да, все русские, да.
На этом на сегодня все. Напомню, мы знакомились с жизнью православной церкви за рубежом вместе с настоятелем храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, расположенного в американском городе Хартфорд, штата Коннектикут, протоиереем Дионисием Налитовым. Слушайте программу «Соборности свет негасимый» следующее воскресенье в это же время. Другие выпуски цикла можно найти на нашем сайте profradio.ru.